вечер, друзья. На страницах печати часто встречаются призывы и предупреждения задумываться над смыслом популярных песен, более критично относиться к их содержанию. Эти призывы заставляют нас по-новому взглянуть на то, что кажется привычным и даже традиционным. Возьмем, например, хорошо всем знакомую песню «Карабинники». О чем в ней поется? Проанализировав текст, понимаем, что герой ее занимается перепродажей галантерейных и текстильных товаров с целью приобретения нетрудовых доходов, да еще при этом склоняет свою покупательницу, молодую селянку, на аморальный поступок. Таким образом, мы здесь имеем дело не только с нравственной нечистоплотностью, но и деяниями, подпадающими под статью 54 Уголовного кодекса РСФСР. А вот песня «Из-за острова на стрижне». Никогда не задумывались, о чем в ней поется. А в ней описан случай из личной жизни Стеньки Рабина, когда тот, орудуя в низовьях Волги, привел на свой расписной челн персидскую княжну. Без ее взаимности и согласия справил очередную новую свадьбу, а наутро, слыша ропот, бросил персиянку за борт, набежавшую волну. Вот и получается, силой привел, использовал, а потом утопил. Сегодня гражданину Разину полагалась бы 102 статья Уголовного кодекса «Умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами». Какой пример подает он подрастающей молодежи? По-моему, медленный вальс «Из-за острова на стрежень» нужно немедленно изъять из репертуара молодежных дискотек. Сегодня мы закончим наш рассказ о Лед Зеппелин, споем, так сказать, последнюю песню «Безумству храбрых», заглянув сначала в рок-хронику.
Декабря. В этот день, в 67-м году, ровно 20 лет назад, певец Иан Андерсон и басист Глен Корник сформировали группу Jethro Tull. Название они позаимствовали у известного английского агронома 18 века, его звали Jethro Tull. 20 декабря 47-го года, день рождения в Нью-Йорке барабанщика Питера Криса, до 80-го года игравшего в группе Kiss. 21 декабря, день рождения в 40-м году в Балтиморе, штат Мэриленд, Фрэнка Заппы. В тот же день, в 47-м году, родился Карл Уилсон из группы Beach Boys. 22 декабря. В этот день, в 49-м году, в Манчестере, родились два брата из группы Bee Gees, близнецы Робин и Морис Гибб. Близнецы, надо сказать, по-моему, друг на друга мало похожие. 23 декабря, день рождения в 58-м году Дэйва Мари из группы Iron Maiden, он родился в Лондоне. 24 декабря, день рождения в 45-м году басиста и певца Лемми, урожденного Иана Килминстера из группы Motorhead. 25 декабря, в этот рождественский день, 20 лет назад, Пол Маккартни объявил о своей помолвке с актрисой Джейн Ашер. Помолвка эта расстроилась 8 месяцев спустя. 25 декабря 1945 года в графстве Кент в Англии родился Нойл Рединг, басист из группы Джимми Хендрикс Экспириенс. Из последних событий. New Musical Express пишет, что брат покойного Марка Боуна по имени Гарри Филд сумел предотвратить аукцион, на котором некий отставной владелец похоронного бюро пытался продать запачканную кровью одежду погибшего рок-музыканта. Болон умер 16 сентября 1977 года в автокатастрофе, и вот теперь, спустя 10 лет, его одежду пытались продать с аукциона. Правда, не ради личной выгоды, а для общественных нужд. Но семья пригрозила судом. Человек из похоронного бюро отдал эту одежду семье, и она была сожжена на прошлой неделе в Портсмуте в доме брата Гарри Фельда. В итальянском городе Пачентро разгорелся скандал. Дело в том, что из этого городка на рубеже века, в 1900 году, эмигрировали в Америку сеньор и сеньора Чиккона. И их внучка, Мадонна Чиккона, известная во всем мире сегодня как просто поп-певица Мадонна.
И вот местные жители, решив, видимо, напомнить миру, откуда берутся замечательные люди, собрались поставить статую Мадонны, изобразив ее в концертном костюме. Артистка, как известно, в последнее время выступает в корсете и чулках в крупную сетку.
Естественно, против этого ополчилась католическая церковь, и дело дошло даже до Ватикана. В Семь участников группы Боба Марли, The Wailers, завоеватели, подали в суд на финансовых консультантов покойного Марли, обвиняя тех в том, что они пытались утаить от музыкантов причитающиеся им деньги, что-то около 4 миллионов долларов. На мировые рынки вскоре выйдет так называемая DAT, Digital Audio Tape, то есть кассета цифровой записи звука. В таких машинах применен тот же принцип, что и на компактном диске, то есть записывается не сам звуковой электрический сигнал, а обработанное компьютером цифровое его выражение. Эти записи можно копировать сколько угодно раз, безо всякой потери качества. Именно этим и озабочены многие музыканты и деятели пластиночной промышленности. Переписывание компактных дисков на дому может нанести огромный финансовый ущерб. Его компенсацию необходимо предусмотреть каким-то образом в законодательном порядке, заявила группа известных рок-музыкантов. Вот на этом мы рок-хронику закончим. Перейдем к последней финишной прямой рассказа о Лед Зеппелин.
Руси Лямбра с пластинки «In Through the Out Door» – «Вход через выход». В прошлый раз мы остановились на событиях начала 80-го года. Увольнение гастрольного администратора Ричарда Коула, ставшего наркоманом и потому профессионально непригодного, отъезд его в Италию, заключение там в тюрьму на полгода, подготовка Лед Зеппелин к европейским гастролям. Гастролям этим суждено было стать последними. Начались они 17 июня в немецком городе Дортмунде, закончились 7 июля в Западном Берлине. В этой, в общем, успешной поездке один инцидент заслуживает нашего внимания. 27 июня в Нюрнберге посреди концерта Джон Боном упал со своего барабанного сиденья без сознания. Тогда официально объявлено было о переутомлении. Два месяца спустя, в середине сентября 80-го года, начали репетировать и готовиться к поездке в Америку. После репетиции часто собирались в доме Джимми Пейджа. Это была огромная старая мельница, переделанная под жилье. Джимми купил ее у киноактера Майкла Кейна почти за 1 000 000 фунтов стерлингов. Дом удовлетворял двум основным требованиям Джимми. Он стоял на воде, имел репетиционное помещение и достаточное место для студии звукозаписи. Вот там-то, на старой мельнице в графстве Виндзор, 24 сентября
80-го года Led Zeppelin и собрались. Настроение у всех было оптимистическое. Все были полны надежд. Барабанщик Джон Бонем Бонза к тому времени перестал принимать наркотики, в частности героин. Вместо этого врач прописал ему успокоительное и тонизирующее лекарство. Но, как это часто бы случается с бывшими наркоманами, достаточно вспомнить историю Эрика Клаптона, Джон Бонем был склонен к спиртному. Кроме того, его беспокоила предстоящая поездка в Штаты. Предыдущие гастроли, как вы помните, были сорваны смертью сына Роберта Планта. С того же времени там над группой висело несколько мелких судебных дел. В тот день утром новый администратор Рекс Кинг забрал Бонза и повез его на репетицию. По дороге тот попросил остановиться у паба, то есть питейного бара, где употребил 4 порции водки с апельсиновым соком, закусив двумя булками с ветчиной. В течение всей репетиции Бонза продолжал пить и к концу играл с трудом. Для Джона Бонема это было необычно. Он всегда гордился тем, что от его питья работа не страдала. За 12 лет совместных выступлений он не сорвал и не пропустил ни одного концерта. Всегда приходил вовремя и отдавал все силы на репетиции. К вечеру поехали к Джимми Пейджу. Там, за разговорами, Бонза продолжал начатое еще с утра занятие. А затем где-то за полночь заснул на диване. Ассистент Джимми Пейджа Рик Хоббс знал, что нужно делать в таких случаях. Он отволок Бонза в спальню, положил его на бок, подпер подушками и выключил свет. На утро Бонза не появился. Помощник Роберта Планта, его ассистент Бенджи Лефевр, пошел будить Джона Бонема и увидел, что лицо того было синим, пульс не прощупывался. Вызвали скорую помощь, но и без врачей всем стало ясно, что Джон Бонем умер где-то под утро. Был ему 31 год. Роберт Плант немедленно поехал к семье Бонема, чтобы утешить его жену и детей. Известия о смерти барабанщика Led Zeppelin появились на передовицах международных газет, в радио и теленовостях, и у дома Пейджа, окруженного высокой каменной стеной, стали молча собираться группы поклонников. В разных мелких журналах и публикациях стали печататься невероятные слухи о том, например, что сразу после смерти Бонза из трубы дома Джимми Пейджа вышли клубы густого черного дыма. А сам Джимми Пейдж принялся все ломать и крушить, ругаясь при этом на неведомых никому иностранных языках. Снова появилась старая байка о так называемом «черном альбоме» Led Zeppelin, о пластинке, на которой группа якобы записала гимны смерти, переведенные неким немецким поэтом со старошвабского языка. Газета «London Evening News», вечерние лондонские новости, в статье «Тайна черной магии» писала, что Роберт Плант и все окружения группы убеждены, что в смерти Джона Бонема и всех трагедиях, связанных с группой, виновата увлечение Джимми Пейджа. «Мне кажется, — писал один журналист, — что три оставшихся члена Led Zeppelin с опаской смотрят в будущее». «We're Gonna Groove» с пластинки «Кода», с последней пластинки Led Zeppelin. 10 октября, две недели спустя после смерти, в небольшой церкви неподалеку от фермы Джона Бонема состоялась мемориальная служба панихида. Но тело его было уже кремировано. Это произошло через несколько дней после смерти. Вскрытие показало, что Бонем умер от алкогольного отравления, выпив приблизительно 40 порций водки за 12-часовой период. Ночью его стошнило, тошнота попала в дыхательные пути, и он задохнулся, так сказать, поперхнулся до смерти. Для любителей точных данных и цифр могу сообщить, что стандартная порция водки и вообще крепких спиртных напитков в английских пабах, установленная местным законом, это 1/6 джилла. Джилл – это 1/4 пинты. Пинта – немного больше пол-литра. В джилле 142 грамма, и 1/6 часть его стандартной порции составляет 23,6 грамма. Помноженное на 40, порция эта дает нам 944 грамма водки. Итак, Бонза принял на грудь в свой последний день смертельный килограмм. В римской тюрьме к Ричарду Коулу Подошел итальянский ЗК и сказал: «Умер один из твоей группы». «Бедный Пейджи», — подумал Коул, уверенный, что удар судьбы пришелся на Джимми Пейджа. Но волшебник выжил. Умер лишь его ученик. В то время в музыкальной печати появлялись разные измышления о том, что на замену умершему Бонца предлагались кандидатуры других известных английских барабанщиков вроде Кози Пауэлла, Карла Палмера и других. Сообщения эти были неверны. Джимми Пейдж не представлял себе концертов без Джона Бонома. И вот 4 декабря 80 года Led Zeppelin издали через печать свое официальное заявление. «Потеря нашего дорогого друга и глубокое чувство гармонии, которое мы все ощущаем, привело нас к решению, что в прежнем виде мы больше существовать не можем». Обломки некогда могучего свинцового аэростата поплыли медленно в разные стороны. Джимми принялся за работу почти немедленно. Была заказана музыка к фильму. Но в течение первых 2 лет он не встречался и не разговаривал практически ни с кем, включая даже близких друзей, жил полным отшельником. Растворился и исчез и басист группы Джон Пол Джонс. Он снова стал урожденным Джоном Болдвином, вернулся к своей семье в тихом английском поместье. Все друзья Led Zeppelin знали, что он один прошел бурные Led Zeppelin-овские годы без серьезных повреждений. Ни сам он, ни дети его не пострадали, он не пристрастился к наркотикам. Джон Пол Джонсу удалось сохранить и достоинство, и трудовые сбережения. Роберт Плант долго не мог оправиться от смерти Бонза, ведь тот был его другом детства. Если вы помните, именно Роберт в свое время уговорил Джона Бонома вступить в Led Zeppelin. «У меня был друг с большим горячим сердцем», — сказал Роберт, — «которого вдруг не стало. Это было так необратимо и так безвозвратно, что я даже перестал думать о будущем группы или о своих занятиях музыкой». Постепенно, однако, интерес Роберта к музыке возобновился, и он стал появляться инкогнито на сцене с рок-блюзовой группой Honey Drippers, истекающей медом. Руководил ей гитарист по фамилии Блант, не путать с Плантом. Вместе с ним он потом начал работать над новыми песнями. Роберта теперь привлекали арабские мотивы, и весной 82 года он с семьей совершил большую поездку по Марокко. По возвращению оттуда с приглашенными музыкантами записал свой первый сольный альбом. Через несколько месяцев пластинка вышла на фирме Led Zeppelin «Лебединая песня». Называлась она «Pictures at 11», «Картинки в 11 часов». И неожиданно для самого Роберта альбом стал довольно успешным, поднявшись до 3-го места в Америке и до 2-го в Великобритании. В декабре того же 82 года вышла последняя пластинка Led Zeppelin под названием «Кода». В нее вошли песни, собранные по сусекам разных лет, начиная с 69 года. В частности, концертная запись Джона Бонома на фестивале в Монтро, которую Джимми перемикшировал в своей новой студии и автором композиции назвал некий Джон Боном Драм Оркестра, барабанный оркестр имени Джона Бонома.
Це Бонзо з Монтро, соло Джона Бонома на фестивале в Монтро с пластинки Кода.
Летом 83-го года Роберт Плант выпустил второй сольник под названием «The Principle of Moments» — «Принцип мгновений». Музыка была записана на испанском острове Ибица, записана в Лондоне. Следует отметить, что пластинка была выпущена через фирму «Атлантик», не через «Лебединую песню». Дело в том, что менеджер Питер Грант к тому времени погряз в своих личных проблемах, ни разу не появлялся он ни на репетициях, ни на записях Роберта Планта. И поскольку фирма «Лебединая песня» была остатком несуществовавшей уже группы, так сказать, угасшей звезды, а Роберт начинал свою индивидуально-музыкально-трудовую деятельность, то разрыв наступил вполне естественно. В сентябре 83-го Роберт был готов уже к гастролям, и вскоре он начал двухмесячную поездку по Америке, исполняя музыку со своих сольных пластинок. Несмотря на многочисленные просьбы, зеппелиновскую музыку исполнять он отказывался наотрез. В Лос-Анджелесе на концерте побывал и Ричард Коул, к тому времени уже калифорниец. Он отметил, что хотя народу на концертах было битком, восторга и энтузиазма, как в старые дни, молодежь уже не проявляла. Все сидели чинно по своим местам. Джимми Пейдж впервые вышел из затворничества в сентябре 83 года, приняв участие в благотворительном концерте в Альберт-Холле. Дело было в том, что Ронни Лейн, в прошлом басист группы Faces, если вы помните, владелец передвижной многодорожечной студии, которой пользовались в свое время Led Zeppelin, страдал от рассеянного склероза, тяжелой и неизлечимой болезни нервной системы. Ему удалось немного подлечиться, но те новые методы и аппаратура, которые при этом использовались, были очень дорогими. Не могли они быть приняты на вооружение системой британского здравоохранения, бесплатного для населения. А стало быть, большинство больных рассеянным склерозом этим новым методом воспользоваться не могли. Ронни Лейн поэтому обратился к Эрику Клаптону с просьбой принять участие в благотворительном концерте, с тем, чтобы собранные деньги можно было передать на медицинские нужды. Клаптон согласился. Потом к этому подключился дуэт из Rolling Stones, барабанщик Чарли Уотс и басист Билл Уайман, а затем гитаристы Джефф Бек и Джимми Пейдж. За ними потянулись и другие именитые музыканты. Но любопытно, что на этом концерте впервые удалось выстроить в ряд трех знаменитых гитаристов, прошедших группу Yardbirds: Эрика Клаптона, Джеффа Бека и Джимми Пейджа. Этот сборный концерт оказался таким успешным, что 3 месяца спустя вся эта сборная английского рок-н-ролла отправилась на гастроли в 4 американских города. В одном из них, в Лос-Анджелесе, Джимми встретился со своим бывшим администратором Ричардом Коулом. В год смерти Джона Бонома, вспоминает Коул, Джимми был такой худой, что между шеей и воротником рубахи свободно проходил кулак. На этот раз он тоже был худой, но выглядел лучше. А главное, не просил достать ему героин. С наркоманией было завязано. Встретился Джимми со своей закадычной подругой Лори Мадокс, которую в былые годы по малолетству ему приходилось прятать в номере гостиницы. Теперь ей было 25 лет. Любила она Джимми по-прежнему, но при встрече выразила обиду за то, что в последние годы, приезжая в Калифорнию, Джимми не искал с ней встречи. Лори, скажем, последние 7 лет я сидел на героине, никого вообще видеть не хотел. Теперь с этим покончено. Знаешь, сколько у меня ушло времени на то, чтобы с этим завязать? Всего 4 дня. Лет Стив Уинвуд, выступавший в благотворительных концертах, не смог принять участие во всех концертах американской поездки, и Джимми вызвал Пола Роджерса. Тот пел в группе Bad Company. Группа эта, если вы помните, у зеппелиновской компании «Лебединая песня» была на пластиночном контракте. И вот по окончанию поездки Джимми заявил журналистам, что в 84-м году он, возможно, с Полом Роджерсом соберет группу. «Слишком долго я был безработным», — сказал Джимми. Как мы знаем, действительно, некоторое время спустя этот состав под названием «ВФМ» фирма выпустил в свет пластинку. Странным образом, даже Джон Боном продолжал свою музыкальную деятельность с того света. Ливерпульская группа «Фрэнки Goes to Hollywood», «Фрэнки едет в Голливуд», на запись своей известной песни «Relax» использовала заложенный в сэмплер звук барабанов Джона Бонома с пластинки «Led Zeppelin 2». Боном оставил после себя не только записи, но и сына Джейсона, который пошел по отцовским стопам. В музгазетах уже появлялись сообщения о том, что 3 зеппелиновца репетируют с Джейсоном Бономом, и таким образом можно как бы ожидать появления Led Zeppelin в обновленном старом составе.
Но мне сдается, что в лучшем случае группа эта сможет стать лишь живым музейным экспонатом, тенью славных боевых и неповторимых дней, о которых можно напомнить, которые можно воспроизвести, но в которые войти вторично не дано никому. И вот тут подошла для нас пора проститься с Лед Зеппелин. Подошла пора завершить нашу радиодиссертацию на соискание ученой степени по ледзеппелизму. Наш вклад в рок-н-ролльную перестройку. Мне же, дорогие друзья, остается проститься с вами, пожелать счастливого Рождества Христова тем, кто празднует его по новому стилю, проститься до будущей недели и... Да разве словами все скажешь? Короче, счастливо вам, ребята.
Ева на удару, One more!